В эфире рубрика «Экологические принципы жизни». Звучит очередная беседа с кандидатом биологических наук Сергеем Любарским. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, у нас осень в разгаре. С чем сегодня пришли к нам?
Ну, прежде всего, помните, мы весной очередной раз встречались с Геннадием Маслаковым и говорили о системе Овсинского. И обещал я тогда развитие этой системы, как бы вот новое веяние, основанное на, ну, как обычно, да, древние корни и современные технологии, как у любой рекламы нам. Вот об этом мы хотели поговорить. Наконец мы собрались. К сожалению, я так и не смог извлечь на гора человека, который этой системой, вот именно этими вещами работал, занимался. Он казанец, татарин, но сейчас много лет живет в Новосибирске, и там и работает. Лет ему много, и, в общем, бывает он в Казани, похоже, достаточно редко теперь. Как-то вот жалко. Но придется за него отработать. Но сначала я должен высказать очень большое фи, причем также связанное с сельским хозяйством. К сожалению, в наших экосистемах присутствует довольно большое количество грызунов. Они свою роль там тоже выполняют, но, к сожалению, опять же, существенно разбалансированы эти экосистемы, особенно вот полевые экосистемы, экосистемы наших огородов, домов, и приходится каким-то образом контролировать эту численность. Реальный способ, который мы знаем, это отравленные приманки, скажем так. Но дело вот в чем. Значит, либо мы вынуждены давать вот этим мышам зерновые приманки с ядом. Прежде всего, это разработано для крыс, которые достаточно сообразительны. Если крыса съест что-то и умрет сразу, то больше никто из сородичей не тронет эту приманку. Поэтому яды медленно действующие. То есть животное съедает эту приманку, оно становится само ядовитым, но не умирает сразу. Оно может еще какое-то время бегать, там, прыгать и так далее. И вот в этом случае, к сожалению, дело в том, что вот эти самые грызуны, мыши, полевки – это нижний уровень пищевой цепочки, огромный. И у нас есть множество помощников, начиная от бурозубок, землероек, которые очень похожи на мышей, их никто не различает на самом деле. Но землеройки – это страшные хищники, потому что они маленькие, они имеют большую теплопотерю, интенсивный обмен веществ, они прожорливы невероятно, они живут там же, вот в этих норах, и огромное количество мышей съедают. Потом, значит, куницы различные, хорьки, кончая лисами, хищные птицы,
но как и...
совы разные, как сплюшки маленькие, так и большая неясыть, луни. То есть огромное количество животных в пищевой этой цепочке помогает нам, будучи хищниками. Кроты, ежи, они абсолютные хищники, те и другие. Угу. Как бы там вот эти с яблочками ежи не рисовали, это абсолютно нереальные вещи. Вот. Если они поймают, да, гадюки. Но много ли гадюк у нас живет в огородах? Нет, нас это не устраивает. А они бы тоже помогали нам. Вот. И, наконец, кошки. Они очень много делают для этого. Но все они оказываются под угрозой. И вот я несколько лет последние специально ездил на точку, которая связана с Россельхозцентром, филиалом Россельхозцентра татарским, где они продавали зерновую приманку с биологическим, не токсином, а, в общем, биологический объект. Биологический объект – это сальмонелла, один из видов сальмонеллы, который вызывает брюшной тиф грызунов. Ключевое слово – грызунов. Но в прошлом году я обратил внимание на этикетку, она осталась такой же по виду. Но я начал вчитываться, написано «Ядовитая приманка». Тыры-пыры, там токсично для теплокровных и прочее. Я когда пошел покупать, я же привожу в деревню, я говорю всем, что это безопасно. Вот. Мне сказали, да, вы знаете, мы не можем пройти сертификацию уже второй год, и неизвестно, когда это все случится. Это препарат, который существует много десятков лет, которым активно пользуются. Это просто дежурная, рутинная какая-то процедура. Какое-то лицо, которое получила зачем-то право не пущать где-то, заблокировала это, и через него невозможно пройти. То ли оно глупо, не понимает, что сальмонеллы бывают разные, и брюшной тиф тоже не всех поражает, вот если брюшной тиф грызунов. То ли это вполне может быть, на самом деле, сельское хозяйство у нас сейчас один из предметов экспорта, то есть базиса производства государственного, она на третьем месте после нефти и газа, зерновые, по значению. То есть это может быть даже, учитывая, в каких условиях сейчас находится страна, различные там СВО и прочее. Это может быть даже преступная совершенно деятельность конкретно. Кто-то не пропускает вот этот вот нормальный, здоровый инструмент, которым можно пользоваться. Про котов я специально оставил на потом. В деревне была такая шикарная кошечка, небольшого размера. Третий год, вот нынче весной она нас встречала, она живет у соседки, у Савии. Маленькая, ласковая, как Багира, абсолютно черная и шикарная мышеловка. Умница. Ну вот, месяца полтора тому назад ее нашли раздутой и без признаков жизни. Единственный объяснимый вариант, это значит, кто-то боролся с грызунами, но она...
Она травилась отравленной крысой.
Она травилась крысой, да. Угу. И причем в деревне уйма котов, которые игнорируют этих всех мышей, и они ничем не рискуют. Как они там живут, я не знаю, но мышей они у нас не ловят. А вот именно такие вот кошечки-мышеловки находятся под ударом. Ну хорошо, у нее были котята, она успела их научить. До этого, значит, сейчас ее дочь, шикарный совершенно котенок, такой черно-белый, с белой остью, красивейший, резвится и ловит мышей. И вот я сейчас думаю, у меня несколько человек уже попросили привезти вот эту приманку, а не поставили ли я под удар вот эту кошечку. И выбора у меня нет. Потому что контроль другими способами мышей, ну, в реальности, там сложно. Вот так вот. То есть кто-то на уровне, я не знаю где, либо Татарии, либо Москвы, поскольку это федеральная организация, заблокировал вот эту сертификацию, и, значит, мы остались без этого инструмента. Это может быть очень серьезно, на самом деле, на государственном уровне. И вот на моем личном. Хотелось бы, чтобы, если кто-то нас все-таки услышит, вот эти кто-то обратили на это внимание и посмотрели, кто, почему, на каком основании это заблокировал, и вообще, как этот человек, который в этом не понимает ничего, оказался на этом месте. Итак, мы сегодня хотели поговорить о бинарных посевах. Эта практика базируется на работах Овсинского, поэтому в две строчки, что открыл Овсинский, придумал Овсинский. Он, естественно, тоже не на пустом месте это организовывал. Больше века тому назад он выпустил книгу «Новая система земледелия», которая, по сути дела, эта новая система сводилась к тому, что землю трогать нельзя категорически. Можно работать только с верхними двумя дюймами, это 5 сантиметров. И вот эти 5 сантиметров он называл над почвой, и регулярное рыхление этих сантиметров позволяло их использовать в качестве мульчи. То есть вот эта вот верхняя раскрошенная такая вот рыхлая надпочва обладает некоторыми функциями, не всеми, некоторыми функциями мульчи. Он многократно проходился по полю, в зависимости от ситуации, разрушал вот эту верхнюю почвенную корку и никогда не трогал все, что глубже. В засушливых районах юга России эта практика показывала прекрасные результаты. При засухе, при любых каких-то неблагоприятных климатических казусах он всегда был с урожаем, иногда, может быть, не очень большим, когда все остальные голодали, но всегда был урожай. Эта система себя очень хорошо там оправдывала. Климат постепенно меняется, аридность повышается. Теперь примерно такой климат у нас в Татарии, и мы приглашали специального человека, который ровненько по этой системе работает, выращивает зерновые, зернобобовые, прекрасно, очень экономно. Самое главное, здесь речь не о очень больших урожаях, о очень дешевых урожаях и очень чистых урожаях, потому что для этого не нужны никакие химикаты, в отличие, например, от ноутил модного, да, это нулевая обработка. Нулевая обработка сводится к тому, что все делается с помощью ядов. Ну, золотой пыли не существует, и это обилие ядов не приводит ни к чему хорошему. Итак, новосибирская группа, которую сейчас представляет Насыров, Арнольд Насыбович, занималась этим делом довольно давно, бинарными посевами. И начинала она тоже не на пустом месте. По некоторым данным историческим, в период правления Ивана Грозного была такая практика, когда выходили на посев, смешивая, скажем, две части ячменя и одну часть ржи, ячмень яровой и озимая рожь, и вносили это все одновременно, весной. В результате ячмень, ну, в данном случае не обязательно ячмень, вот эти товарищи в основном пользовались пшеницей чаще всего, ячмень поднимался очень быстро, переходил к плодоношению, к колошению и давал урожай, а озимая рожь без проморозки, вот без стратификации, вот такой ерофизации, то есть это по-разному называют, но суть сводится к тому, что не промерзшая, не перенесшая зимние холода рожь не образует колосья. Но она не просто так сидит на самом деле. Она, во-первых, находится в фазе кущения, то есть вот эта розетка начинает ветвиться. Это мне вот буквально недавно Владимир Ильич Апаков напомнил, подсказал. Если мы слишком поздно посеем рожь осенью, она нормально перезимует, но она должна осенью образовать розетки, много розеток. Чем она больше розеток образует, тем больше будет колосьев из нее. То есть, если посеять вот эту рожь весной вместе с яровыми какими-то, за лето она образует до 30-40 зачатков колосьев, и, соответственно, после зимовки, когда вы убрали яровую культуру, эта рожь даст полновесный урожай за счет того, что вот она уже набрала количество и запасы питательных веществ, и количество колосьев, зачатков, она дает хороший большой урожай. Иногда бывало в истории, что его сложно было убрать слишком густо.
Ну, вообще потрясающая технология.
Да. И второй момент. Рожь, пока она находится в фазе кущения, занимает территорию. Дело в том, что очень часто сеют обычно зерновые достаточно густо. Они мешают друг другу, там буквально, может быть, 1-3 колоса образуются из каждого семени на фазе колошения. Но дело в том, что пока они маленькие, надо заполнить поле, иначе там будет очень много сорных растений, с которыми мы не умеем работать толком, без химии. А рожь как раз в данном случае заполняет вот этот нижний ярус. Она сильное, довольно сильное агрессивное такое растение, эдификатор, то есть она определяет состояние среды и из этой среды выталкивает слабые, на самом деле, сорняки, а это слабые растения, экологически слабые, фитоцинотически слабые. То есть в конкуренции они не выдерживают. Рожь заполняет этот ярус, но не мешает быстро поднявшейся кверху пшенице, например. Сорняки есть, они должны быть. Скажем так, каждое растение приносит с собой шлейф, мы об этом говорили, еще, наверное, будем говорить не раз. Оно приносит с собой шлейф микроорганизмов, червей, там очень много всего, ризосфера. У каждого растения она своя. Поэтому, когда мы имеем какое-то количество сорняков, мы имеем большее количество разнообразия микроорганизмов, амеб, там коловраток и прочего. То есть мы повышаем устойчивость поля, устойчивость экосистемы поля. Но в данной ситуации эти все сорняки, включая даже вьюнок, вьюнок не терпит вьюнок, с рожью, пока рожь зеленая, пока она растет, вьюнка там не будет, он спрячется, он не умрет, она его не выпустит. Это я у себя проверял. Пока рожь зеленая, она растет, вьюнка под ней нет. Когда она высыхает с колосьями, вьюнок на глазах буквально вылезает, оплетает. Но это уже другая фаза, это другой вопрос. Но пока рожь зеленая, она держит все сорняки в узде. Поэтому следующий сезон мы получаем прекрасный урожай ржи. Более того, то, что они делали вот уже в современности, да, в Новосибирске, они делали это в Куйбышеве, Самаре, они делали это у нас в Казани, в Татнисхозе, Нива Татарстана, на опытных полях в Кабанах. Несколько лет он работал. Вот, и я просто хочу сказать, что связано это было с группой селекции ячменя, которую возглавляет Блохин Василий Иванович. То есть если кому-то это будет интересно реально, то они могут этого Блохина найти в Ниве Татарстана и с ним поговорить об этом. То есть эти работы, видимо, достаточно успешны. Я не пересекался с ними тогда, поэтому я не могу сказать сам ничего определенного. Но достаточно, видимо, успешно шли. И организовано это было достаточно тоже просто, на самом деле. В работах, которые я перекинул Илдыс, это, ну, работы по, как бы, рассказ о том, что они сделали. Причем один из них, например, прямо по казанским материалам сделан. То есть здесь вот это делалось. Мы, наверное, выставим на сайте. Можем мы это выставить на сайте?
Да.
Вот, то есть желающие могут найти там. Там будет...
Ссылочки мы разместим. Там будет открываться.
Там будет еще электронная почта Арнольда Насыбовича. Не знаю, будет он отвечать или нет. Но, во всяком случае, возможности связи есть. И там же указан огромный список посевных вот этих... сеялок, короче говоря. Суть в чем? Очень многие типы сеялок имеют дополнительный бак для припосевного внесения минералки. Ну, иногда это делается. То есть мы имеем как бы два комплекта баков. Один для семян, один второй, резервный. Что они делали? Они перекомпоновывали семяпроводы, то есть переставляли их, чередуя, то есть полоса через полосу сеяли Рожь пшеница. Одной сеялкой, причем сеялкой стандартной, с минимальными перенастройками, одновременно. И более того, в некоторых опытах они, ну, правда, второй проход был, конечно, но тоже весной, вот тогда же, поперек или диагонально, они проходили другой сеялкой, другим экземпляром сеялки, и сеяли белый клевер. Ползучий клевер – это невысокое растение с низкой конкурентной способностью, то есть оно никому особо не мешает. Оно оказывалось на поле одновременно с первыми двумя культурами, и вместе с ними начинало расти. Но та же рожь его придавливала, он там сидел тихо, но не умирал. Одновременно клевер, как бобовая, нарабатывал какое-то количество азота, более активно, чем, например, свободно живущие азотфиксаторы, а их много в почве. В здоровой почве азотфиксаторов достаточно много. Но здесь мы еще вносили клубеньковые азотфиксаторы. И в результате получалось следующее. Значит, один раз, ну пусть за два прохода, вы засеяли поле, не перепахивая его, то есть мизерное количество горюче-смазочных, и расходы на тракторы очень мало. То есть легкий трактор, который тащит сеялку, там совершенно другие нагрузки. Вы засеваете тремя культурами. Более того, сейчас есть сеялки, модели сеялок, в которых предусмотрен еще третий комплект баков для клевера. То есть уже какая-то идет, видимо, процесс развития этих идей, и создаются именно специальные сеялки, но там хитрость в том, что они сами предусматривают использование гербицидов. То есть сеется, по идее авторов этой сеялки, сеется какая-то культура, в ней добавляется минералка припосевная непосредственно, и туда же добавляется через рядки клевер, который через там, какой-то небольшой промежуток времени травится гербицидом. Ну, это вот по сценарию, то есть инструкция к сеялке примерно так написана. Инструкцию я взял, модель сеялки я сейчас не помню, но я позапрошлом году на днях поля вот у кого-то там взял. То есть вот она есть, ее можно найти и можно привезти. То есть можно вообще в один заход посеять пшеницу, рожь и клевер одновременно. То есть у вас 3 года вы туда приходите только убирать. Первый год вы приходите убирать пшеницу. Есть очесывающие сеялки, комбайны, но это не обязательно, можно обычной убирать системой, но оставлять стерню по возможности больше. Эта стерня накапливает снег, защищает наросшую рожь от каких-то там внешних воздействий, ну, то есть более как бы она прикрыта, меньше колебания температуры и с влажностью легче, потому что зимой это все как бы укрыто теплым одеялом на стерне пшеничной или ячменной, а к весне вот эта вот стерня, высовываясь наружу пятнами местами, да, она начинает... Многие, наверное, видели весной, к весне, вы идете по лесу, смотрите, вот снеговый покров, а возле дерева такая лунка, потому что дерево темное, оно нагревается, и возле него снег начинает протаивать. Вот примерно то же самое происходит на поле, то есть множество вот таких вот луночек. То есть у нас нет вот такого разового схода снега, а он потихоньку... Как только что-то высовывается, оно начинает греться, и после этого начинают образовываться капельки. Учитывая, что у нас нет вспаханного поля, у нас в той или иной мере не дердина, но, во всяком случае, структура, которая легче впитывает влагу. У нас эта вся влага здесь же впитывается, у нас нет застоя влаги, который приводит к выпреванию. Это очень плохо для озимых, для ржи, когда она вот под этой коркой ледяной выпревает, сопревает. То есть вот это все как бы уходит, растение чувствует себя гораздо лучше и дает, соответственно, урожай. Второй. После этого озимые убираются где-то вот в середине лета, предположим, а там остается клевер. А кроме того, мы еще озимые там просыпали какое-то количество, высыпалось семян. И к осени мы получаем, опять же, нейровизированную рожь, то есть она не будет уходить в колос, она будет создавать зеленую массу в смеси с белым клевером, который, ну, где-то сантиметров... Наверное, 30-40 у него может уже быть. И третий урожай, который кормовой прекрасно. Опять же, мы приходим третий раз убирать урожай. Мы 3 года назад что-то здесь сделали, и больше мы тут не вмешивались. И все нормально работает. Ну, конечно, не совсем так просто.
Да, вот я тоже слушаю, прям 1, 2, 3.
Нет, дело в том, что, во-первых, если вы знаете, что так возможно, это вот хороший пример... Знаете, да, такое общее правило, выше головы не прыгнешь, да, оно в спорте как бы тоже действовало одно время. И прыгуны, вот высоту у них, уровень повышается, но вот какой-то предел, они не могут его превзойти, потому что считается, что это невозможно. Я фамилию сейчас не назову, но я помню, что кто-то из наших прыгунов вдруг взял и прыгнул выше. То есть оказалось, что это можно. И тут же посыпались новые рекорды, и все начали прыгать выше, потому что они узнали, что это можно. Вот то, чем мы занимаемся, мы говорим, что это возможно. Это делалось в древности, это делается сейчас, и это делать можно. Оно дает успех. Но, скажем, вот то сельское хозяйство, которое мы сейчас имеем, благодаря в значительной мере Хрущеву, который перенял множество тогдашних тенденций западных, сейчас они, кстати, постепенно от этого начинают отходить, ну, то есть они уже, их приперло, что называется. Вот, вот это вот интенсивное сельское хозяйство, зеленая революция Барлауга, она основывалась прежде всего, причем он сам, Норман Барлауг, он это все разрабатывал, исходя из того, что это временно, недолго это все будет, вот надо срочно накормить народ и потом как-то вот переходить к другим системам.
На более гуманные.
Да, но фактически это все застряло на генномодифицированных, на огромном количестве минералки, там, где возможность есть в поливе. Если пахота, то это эрозия почвы очень сильная, если не пахота, это значит вот это вот самое наутил, где огромное количество очень дорогих химических препаратов, и тоже, в общем, там обогащают далеко не фермеры. И, наконец, очень много интенсивных сортов под это дело были созданы. Что такое интенсивный сорт? Вот обычный нормальный сорт при нормальной селекции мы получаем, скажем, там, тритикали, там, метр-полтора высотой, огромная биомасса, листья и колос. Ну, достаточно приличный колос, но огромное тоже вот фотосинтезирующее пространство. Хорошо, зачем нам нужно, спрашивается. И вот относительно недавно начало выясняться, что это нормальное такое вот крепкое растение, от трети до половины глюкозы, которую она фотосинтезирует, оно перекачивает ее в корни, выделяет этими корнями в грунт и кормит вот эту микоризную территорию, привлекает на глюкозу, естественно, оно выпускает еще регулирующие какие-то химические вещества, выработанные им. Оно регулирует, чего оно привлекает? Оно привлекает сюда бактерии. На глюкозе развиваются бактерии. Далее у нас бактериями кто-то питается, и грибы тоже, кстати, тоже. Вот. Значит, приходят какие-то инфузории, амебы хищные, там, ракообразные, мелкие черви, которые все это здесь, в именно ризосфере, все это едят. И в этой ризосфере умирают, и тоже здесь все это происходит. Что такое органический азот? Это белки, аминокислоты. То есть вот эти живые организмы, это все кишит в районе корней, потому что они их кормят. Теперь мы приходим к вот этому интенсивному сорту. Он такой низенький, он может быть где-то сантиметров 30-40. Листья, соответственно, так себе. А урожай хороший. Откуда взялся этот урожай? Фотосинтез тот же самый. На фотосинтез мы не можем повлиять. Это настолько сложная многоступенчатая технология. Как она появилась в эволюции, я не знаю, пока никто не знает, наверное. Но существенно ее изменить, ее продуктивность мы не можем. Значит, это растение продуцирует гораздо меньше метаболитов того же сахара, но из него она получает урожай большой. То есть это растение-паразит, приученное, выращенное так, что оно ориентируется на человека. Оно не кормит свою ризосферу, не создает вот это все в почве. Оно ждет, когда его опрыскают, там, подкормят и так далее. То есть даже вот на этом уровне. То есть вот если вы возьмете вот такие вот интенсивные сорта, новые, свежие, селекционированные именно под эту технологию, то у вас, скорее всего, здесь будет далеко не так успешно это все. И тот же Владимир Ильич мне уже говорил, вы знаете, говорит, у меня был такой хороший сорт пшеницы. Ну вот мне он тогда не нравился. Я его как-то проигнорировал, новыми сортами занялся, и теперь я думаю, вот где его найти, вот этот сорт, вновь восстановить, потому что у него были такие качества, которых нет новых сортов. Вот такая примерно картина.
То есть, выражаясь таким примитивным языком, можно сказать, что новые сорта более изнеженные, не самостоятельные.
Именно, они под это сделаны специально. И генномодифицированы, прежде всего, в значительной мере, даже дело не в том, что там какая-то генная модификация, она производится сейчас очень странными технологиями, там буквально золотая пушка, да, технология, это маленькие микроскопические кусочки золота, на которых нанесена ДНК одного растения, выстреливаются в мишень, где находятся ткани другого растения. Какой-то небольшой процент вот этих вот кусочков ДНК влетает и оказывается внутри, ну, встраивается в ДНК. Но как он, то есть дальше идет отбор из того, что получилось. Но отбор-то какой? Дело в том, что каждый ген, он работает же в системе. Он взаимодействует с другими генами. В зависимости от даже от его положения, он когда-то включается, когда-то выключается. То есть, когда мы вбиваем вот это все туда, мы получаем некие химеры, отдаленное поведение которых трудно предсказать. Хотя, может быть, что-то там получили мы, какой-то результат, но это настолько очень неустойчиво. И, опять же, в пищевой цепочке это может выйти боком, никто просто не знает, как это будет. Но дело даже не в этом. Очень большая часть генно-модифицированных растений выведена под устойчивость к, прежде всего, Раундапу. То есть каким-то таким препаратом, который убивает все, но вот это растение они не убивают. То есть они тоже его подавляют в той или иной мере, но оно выживает. Самое популярное в этом качестве – это Раундап, глифосат. Очень простое соединение с чрезвычайно большим количеством побочных эффектов, как все больше и больше выясняется. Вот. То есть такие, естественно, не нужно использовать в данной системе. И самое главное, у нас сейчас ориентация на урожай, на больше, 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 mm-hmm. больше. А нам надо, вот как Маслаков, он минимально вкладывает, нельзя сказать, что он ничего не вкладывает, да? Он минимум затрат каких-то ведет, он не вносит минералку, она ему там не нужна. Он не пользуется ядами, они ему не нужны в его технологии, просто не нужны. Не пользуется не потому, что вот как бы вот он святой, что ли, а просто они ему не нужны по технологии. У него, да, у него черноземы, но черноземы это не всегда хорошо, во-первых, у них свои проблемы, а во-вторых, у него гумус растет каждый год, чернозем, не черноземы, но он не использует, не эксплуатирует эти черноземы, они у него продолжают наращивать свою продуктивность.
Ну, с поливом у него проще. То есть он же обходится даже той влагой, которая есть в почве,
когда рассказывал. Да, но это технология Овсинского. Она именно разработана для условий, когда дефицит влаги. А в этом году, кстати, вот в этом сезоне, это была большая проблема. Мне многие жаловались. Говорят, вот где-то были дождики, хорошо у меня с этими полями, а вот с этими полями плохо, потому что дождик не пришел, все. То есть зависимость от случайного дождика в урожае, это не очень приятно. Мы говорили сейчас только об одной схеме. Пшеница, рожь, скажем, вот клевер. Но вместо пшеницы можно использовать горох. То есть вообще, на самом деле, авторы использовали очень большое количество разных вариантов. И там еще есть одна деталь, о которой мы когда-то упоминали, но еще раз обязательно это надо сказать. Они это называют густо-пусто, но у геоботаников это известное, в общем-то, явление. То есть если вы сажаете растение в ряду тесно, а ряд от ряда отстоят довольно далеко. В обычном посеве мы не можем это позволить, там сорняки поднимутся. И значит, мы заполняем ускорядно, вот, скажем, пшеницы сеют фермеры. А если мы дадим вот этот вот разрыв достаточно широкий, то растение путем там охлёстывания, там попадания света и так далее, у него есть своя система восприятия окружающей среды, оно, условно говоря, понимает, что вот здесь тесно, а рядом пусто. И надо это пусто занять. Как оно может занять? Если у него нет ползучих каких-то побегов, оно может занять только семенами. То есть такой посев стимулирует повышение урожайности, потому что растение рассчитывает вот это пространство пустое вокруг занять своими семенами, то есть ну, продлить род. Если у нас вот этот промежуток заполнен каким-то низким растением, там, той же рожью, например, в таком розеточном состоянии, то для пшеницы это она не видна, как бы, да, то есть она все равно вот этот эффект учитывает и стремится дать больше урожай, чтобы занять эту территорию. И, в общем, таких схем очень много разных. Там можно викусовсом использовать. Ну, викусовсом или вот мохнатая вика озимая с рожью или третикали – это стандартное сочетание для кормов, потому что вот эта бобовая вика, она очень хорошо поднимается по злаку, и лучше себя чувствует, и злак ему не мешает, от его как мамочка по ней поднимается. Но в данном случае мы можем сочетать вику с овсом и что-то еще, например, вику с овсом и пшеницу. Или вику с овсом и рожь, опять же. Так будет вернее, да? То есть мы вику с овсом срежем первый год на корма, она оставит очень много всего в почве, в том числе канальцы, различные структуры, то есть она структурирует почву. Те же грибы, которые она привлекла, они вырабатывают клеи различные, и они склеивают эти частицы, формируют, то есть устойчивая структура почвы. Вся инфузария и прочие там хищники, которые привлекаются, тоже включается в этот оборот. Продуктивность почвы не только по азоту, там, по каким-то питательным веществам, а именно по структуре, по возможности растет. На следующий год мы полноценно здесь берем урожай ржи. То есть я хочу сказать, озвучить еще раз, что эта система существует. И так же, как система Овсинского в исполнении Маслакова в нашей республике дает прекрасные результаты по устойчивости, по стабильности, по продуктивности и по минимизации затрат. То есть мы получаем себестоимость низкую, рентабельность высокую. И пусть у нас урожаи не очень большие, мы можем себе позволить, скажем, в Европе гречку не сажать, потому что она слишком мало урожайности дает. Мы не можем стимулировать урожайность гречки.
Но она вообще не популярна.
Она потому, в значительной мере потому она не популярна, я читал об этом, что им просто невыгодно ее там выращивать. А у нас гречка очень хорошо идет. И вот в этих бинарных посевах, в различных вариантах, можно использовать тоже гречку. Она очень хороша для почвы, она ее очищает, в общем, структурирует. И более того, гречке как раз не нужны химикаты. Она их не требует, в принципе, при любой технологии. То есть она хорошо вписывается в экономные технологии. А наше пространство позволяет, ну, я понимаю, голодающие дети Африки, какое-то количество пшеницы мы туда отправляем, но для себя мы, прежде всего, должны выращивать кормовые севообороты. И, кстати, вот хозяйство, с которым мы пересекаемся, ну, потому что у нас там домик в деревне, в этом году они заготавливают очень много сенажа, силоса, сена. С соседями я разговаривал об этом. Они говорят, вы знаете, тут уже вот они у них стараются меньше зерновых сеять. А сейчас же...
повсеместно такая тенденция, да.
Эта тенденция связана, во-первых, с тем, что цены на закупочные цены очень сильно упали. А с другой стороны, мы об этом говорили, еще будем говорить, животные продукты гораздо ценнее для питания человека, нашего человека, в конце концов, чем зерновые. И даже в качестве кормов зерновые гораздо хуже, чем севообороты с использованием трав, многолетних трав, однолетних трав. Там есть очень много разных вариантов. И сейчас мы можем развить, причем сейчас как раз развивается вот это кормовое направление. И сейчас, я думаю, просила относительно именно вот само животноводство, надо его поднимать будет. Потому что мы как вот республика, то, что я вижу, занимаемся кормами все больше и больше. Это очень хорошо. Кормами высококачественными. То есть не зерновыми, которые не очень качественная пища не только для человека, но и для животных. А именно вот травами. Из трав, кстати, можно... У меня есть книги, это 60-х годов. Можно из трав получать, выжимать сок, и из этого сока осаждать белок. Все это делается очень просто, легко и недорого. И белок из этих вот луговых трав очень высокое качество имеет. По аминокислотам. Да, эти работы делались вот где-то, по-моему, 60-е годы. Книжки, брошюрки у меня эти есть. Но потом это пока вот заглохло. Ну, вот с этими зелеными революциями и прочие безобразия. Но это есть, это делалось, работы эти есть. Это можно поднять, возобновить. И при качественных кормах, ну, просто на микрофон это никто не скажет, но в общении я знаю, что средний срок жизни коровы – это 2-3 лактации. То есть 2 года быть тёлочкой.
При массовом производстве вы имеете в виду,
да?
Да,
вот
да.
На фермах. Да, 2 года эту тёлочку растят, потом ее покрывают, и в 2 или 3 сезона следующих она что-то дает, а потом она послеродовые чаще всего проблемы, она умирает. То есть там даже простого воспроизводства нет, приходится отдельно где-то докупать очень дорогих с породных каких-то вот тёлочек. А у хозяйки, у нормальной хозяйки в доме, та же корова, той же породы может, да, казалось бы, почти на тех же кормах, она может жить 15 лактаций. То есть 17-18 лет продуктивно жить, успешно. Это все тоже решается кормами. То есть и вот достичь этого, то есть 3 лактаций в жизни коровы можно кормами. Но изменив корма, повысив их качество и сбалансировав их лучше, можно получить... Да, может быть, удойность будет меньше, она, скорее всего, будет меньше за лактацию. Но если посчитать все расходы на возобновление вот этого воспроизводства, и плюс к тому, если корова дает 15 лактаций молоко, она же 15 раз рожает. То есть здесь получается избыточность даже. Вы можете расширять производство за счет собственных ресурсов. У вас там в среднем 7-8 телочек будет с каждой коровы, которые могут превратиться в хороших удойных коров. То есть тут на самом деле очень много резервов, и эти резервы начинают использовать, как-то развивать, но потихоньку. Вот, собственно, у Фукуоку, мы тоже о нем говорили, помните, да? Масанобу Фукуока, это Южная Япония, там технологически и климат позволяет, в течение одного года идут два урожая, рис и ячмень, там, рис и рожь, например. И вот он тоже делал, в том числе опыты он делал какие-то, когда он высевал и то, и другое одновременно. Но, во всяком случае, в его опытах была очень высокая продуктивность для тех условий, для того климата и почв, в которых он работал. Он получал почти максимально возможную для этих условий урожайность этих двух культур, и при этом он посещал, люди работали на этих полях, там поля были маленькие, где-то по 10-12 соток одно поле, но там было много полей у него. Ну, Южная Япония, там, видимо, не очень много места. Вот. Несколько дней в году люди присутствовали на этих полях. Все. И даже навоз у него сам туда приходил. То есть надо было какое-то количество навоза внести. Он разводил уток, утки утром сами на работу шли на поле, они съедали сорняки, удобряли это все, возвращаясь вечером обратно, и он помимо ржи и риса получал диетическое здоровое совершенно утиное мясо. То есть это все было, это все возможно, это все существует в природе, мы об этом говорим. Наверное, на этом мы теме остановимся. Единственное, что я хотел еще добавить, мы говорим о большом все-таки сельском хозяйстве
сейчас. Вот я только что хотел добавить, что наши слушатели, в основном массе своей, это только обладатели все-таки небольших участков, и массового производства у них отсутствует.
Но принцип интересный. Принципы помните? Вот мы говорили о моркови с луком.
Да, да. То есть принципы-то на самом деле, можно принципы, внедрять.
Да. Главное понимать, что это возможно, и смотреть просто, как это сочетается, и, может быть, пробовать. И в связи с этим я просто хотел давать ссылочку, не ссылочку. Есть такой товарищ недалеко от Ленинграда примерно, где-то он живет, на севере.
Теперь это уже Санкт-Петербург.
Ну...
Для советского человека Ленинград.
Я советский спорю, человек. Да. Вот, где-то там в районе Новгорода, по-моему. Он врач, педиатр, сейчас он на пенсии. Геннадий Распопов. Если вы залезете в сеть, то вы найдете там очень большое количество видео на Ютубе, его как бы канал. Причем и также можно найти эти видео в ВКонтакте, там у него тоже своя страничка. Видео этих, наверное, несколько десятков, по крайней мере. Причем этим стимулировал этот процесс очень резко посещение прошлым октябрем Курдюмова. Курдюмова, наверное, многие советские слушатели еще помнят, и не только советские. Это человек, который кончил Тимирязевку в Москве, агроном. Но агроном такой специфический, он много чего потом додумал, дорос, очень много всего интересного. Несколько книг написано, некоторые очень полезные. И вот он приехал к этому Распопову, они там обсуждали биопрепараты, обсуждали технологии. И вот с этого момента, с 11 месяцев тому назад, там просто огромная вспышка материалов. Очень много западных материалов, западных, ну, ученых, в общем-то, да, которые много говорят о почве. То есть очень много интересного. Это все переведено. Переведено, правда, иногда, ну, скажем, когда вы в этом видео слышите про РН, то надо просто понимать, что это PH, кислотность почвы. Да. И при этом в одном месте это может быть РН, а в другом месте это может быть пихай, как бы так вот, как вот так вот звучало. То есть, когда переводчик не в теме, там надо просто вот эти моменты отслеживать, учитывать, что по смыслу. Но вообще очень много интересных материалов. В Европе и Америке есть люди, которых достала зеленая революция по полной, и там очень много интересных работ. Правда, Распопов пренебрежительно отзывается о всем неевропейском, но это как бы вот частный случай. И еще до этих 11 месяцев тому назад Геннадий Распопов очень активно использовал, будучи свято уверенным, что он органист, он использовал Редамил Голд, в общем, короче говоря, куча таких вот токсичных веществ различных, инсектициды, фунгициды, И при этом он бил себя в грудь кулаком. 3 года, когда мы с ним первый раз списывались, что вы не понимаете, это органическое земледелие, это просто, это ерунда, это мелочи, несущественно. Вот, поэтому, когда они сейчас говорят о пермакультуре, и говорят, что раз в 5 дней надо сходить обработать этим биопрепаратом, я говорю, это не пермакультура. Это можно назвать органическим земледелием, наверное, поскольку они биопрепаратами пользуются. Но пермакультура – это как у Фукуоки. 3 дня в году сходил на поля, а дальше они все сами растут. А это трудоголики. Но, тем не менее, там очень много интересных материалов, интересных новых каких-то взглядов, чего раньше просто мы не слышали, не озвучивали. Ну, в общем, впереди зима для вот...
Для осмысления.
Для поиска информации, нового понимания. Ага. И это важно и фермерам, и всем, кто растит чего-то у себя. Еще раз напомню, то, что мы растим что-то у себя, это полезно и нам, и обществу, и государству, особенно в сложные периоды.
Это и планете хорошо.
А у нас сложный период. Про планету мы не говорим, мы говорим хотя бы про 1/6 часть этой планеты.
Я имею в виду в экологическом плане.
Да, 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 разумеется. Если мы грамотно это все делаем, это полезно всем на перспективу. И почва у нас имеет тысячелетние, много тысячелетний возраст. Нам желательно, по крайней мере, потомкам, нам оставить их не хуже. Тут только надо реплику последнюю дать, и Курдюмов уже это понял по разным причинам. На самом деле мы можем восстанавливать почвы. Когда мы говорим, что вот смыло почву, там потеряли там 1/6 почв у продуктивных, там все такое прочее. Если мы захотим, как общество, мы можем эти почвы вернуть, достаточно быстро их оживить, восстановить. Но доводить их до эрозии, разумеется, не нужно. Но и не все так безнадежно. Если мы возьмемся за голову, грамотно будем руками пользоваться, мы все это можем восстановить, усилить, увеличить, умножить и углубить, в общем, как
улучшить.
И улучшить, да. На этой позитивной, я думаю, ноте положительной мы сегодняшнюю нашу встречу закончим.
Именно так, Сергей Евгеньевич. Спасибо. До новых встреч.
До свидания.
В студии был кандидат биологических наук Сергей Любарский.